Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи.
А, ну и все, решают, что нужно этого царя
мочить.
Ну, известь как-то, короче, как-то. Ну и тут же все это разводит опять Челядин, который так вот ножичком неким играет крупным планом перед камерой. Потом ножичек втыкает так прям в стол, и прям камера через него так смотрит страшно. Вот лично мне этот ножичек – это же бальзам на душу. Потому что модель этого ножичка была придумана, заметьте, он не исторический, а придуманный, была придумана главой нашего клуба Сашей Карабутовым в 1995 году. Магистр наш сидел в кузнице, что-то ковал, из остатков он решил, что там, хвостовик меча отрубил, там осталась железка, решил нож выковать какой-нибудь хозяйственный, обычный, чтобы там колбаску резать. Ну, нож – целая история. Нужно выковать полосу, хвостовик вытянуть, набить дырочек, потом приделать к нему рукоять, ну, короче, задолбаешься. Ты вот просто вытянул рукоять подлиннее, потом ее вот так вот загнул.
Да, у меня есть такой.
И, да, ты же такой же покупал, точно, я помню. И в спиральку так закрутил. Говорит, о, говорит, отличный нож славянорез. Она же подписочка. Я... Нет, такого археологически не найдено, конечно. Это мое гениальное предвидение. И это оказалось настолько удобной в производстве штука, что вся реконструкция их производит тоннами просто. Эти, конечно, пошли в магазин Дон Джон, наверное, или типа того, и просто купили эту штуку, которую придумал...
Исторический нож.
Да-да-да, который придумал Саша Магистр. Да. Все, бояры придумали черный пиар. Распускать везде слухи, что вокруг царя негодяи, чтобы сначала негодяи, ну как, ударить авторитетом царя по авторитету Анны Глинской, а потом авторитетом Анны Глинской по авторитету царя, вот это вот все. Ну, имеется в виду знаменитый пожар Москвы 1547 года, когда в самом деле люди вдруг решили, что Анна Глинская колдовала вместе со своими какими-то там девками, и из-за этого самого ведьмовства и волхования Господь пожар-то и наслал. Вот, там бегали, прыгали, убили, кстати говоря, получается, брата Михаила, а брата Елены Глинской убили, ну, просто во время мятежа, тоже Глинский, а нормальный, короче говоря, толпа его просто затоптала. Да, при этом, ну, я уже дальше приготовился, сейчас еще и Анну Глинскую забьют, как мамонта. Нет, вот до этого не дошло. Анна Глинская, судя по всему, до 1553 года аж прожила. Она ушла в монастырь, приняла постриг, и там вот некоторое время еще прожила, будучи уже очень сильно немолодой тетенькой. Ну, как, в общем, в кино и показано, это совершенно правильно. Ну, а Иван Грозный так бунтующим выходит, тут же там поп Сильвестр появляется, который, ну, это, условно говоря, духовник царя, который был очень сильно к нему потом приближен, который в какой-то, значит, в каком-то рванье разгоняет восставших, которые бегают по Кремлю. Кремль, кстати, выглядит просто огонь. Значит, ну, Кремль, а внутри происходит какая-то движуха, причем движуха настолько мутная, что словами я передать не могу. То есть во дворе, вот той самой, того самого домика, где живет царь, где происходят все важнейшие акты вообще российского государства, там министерства все, все там находится. Вот только ты выходишь из этого каменного крыльца, ты, во-первых, тут же погружаешься по колено в говно. Потому что там.
Как это у русских принято?
Там
у царей.
Не вымощено ничего. Я, конечно, понимаю, что где-нибудь в самой Москве там это быть могло. То есть, в каком-нибудь там земляном городе.
Да.
Хотя, наверное, конечно, мостовая была деревянная.
Деревянная.
Да. Она, конечно, не такая, как сейчас мостовая, очень сильно не такая, но это не совсем грунтовая дорожка. Во-вторых, тут же, например, там зимой вдруг стоит какая-то тренога, на ней кого-то козла жарят какие-то люди. Тут же кто-то бежит, куда-то тащит какой-то сундук. И идет. Не знаю, вот, например, тот же самый Челядин, который от этих людей с сундуками постоянно уворачиваться вынужден. Потому что кто-то постоянно суетится вот так вот.
Да.
Я, конечно, понимаю, как
массовка,
ты. Да. Я, конечно, да, это именно что оно и есть. Я понимаю, что именно так это выглядит в голове у современного режиссера. Что они снимают город. Только не 20 века или 21-го, а всего лишь 16-го. Тогда должно происходить ровно то же, что и сейчас. Так, костюмы сменили, начинайте бегать перед камерой. Бегайте перед камерой. Значит, ты неси сундук, а ты кати сундук. Квадратное катить, круглое носить. Начинайте вот это все.
Не далее, как вчера я смотрел кусок художественного фильма «Пираты 20 века», там было точно то же самое. Лагерь пиратов и тренога. Баран какой-то гигантский, которого баба крутит над огнем. Именно над огнем. Что это? Зачем это? Вот я все время теряюсь в догадках. Я, конечно, могу понять, что вот барана его, наверное, как
шаверму,
да, там режут, но не видно, чтобы резали. Я никогда не видел, чтобы вот так вот слоями сверху отрезали. А вот эта вот зажарка животного целиком над костром.
Мне, честно говоря, вот известно одно животное и та птица, которая имеет серьезнейших шансов целиком приготовиться вот так вот над костром. Это гусь. Он же страшно жирный гусь. И так как жир начинает кипеть, условно говоря, мясо все то ли стушивается, то ли сваривается прямо внутри самого себя. Угу. Вот гуся целиком можно таким образом.
Ну, я с опаской вообще. Но у меня некоторый опыт зажарки всяких тварей в различного цвета яйцах присутствует, я тебе одно могу сказать, так сказать, имея опыт, одно могу сказать, что, например, лучше всего жарить одни ноги,
да,
или одни грудки, да, где вот понятен размер, калибр, сколько времени уйдет, как прожарится туда, вот это вот нормально. Если взять птицу целиком, она, как ты понимаешь, крайне неравномерная.
Естественно.
Крайне. Ее надо там шпагатом прикрутить лапы, да, крылья, чтобы оно вот вместе было, иначе они тупо сгорят.
Да.
Как свинье там морду фольгой или уши, там я не помню, железная маска. У нас рецепт есть. Поросенок, железная маска. Мы нажрались все как свиньи. Можно посмотреть. Вот. А целиком, я не знаю, зачем это делается, я тоже не могу тебе сказать. Могу предположить, что вот русская печка, где, как ты понимаешь, это же приспособление для барбекю, low,
да,
and slow, вот если туда утром этого гуся запихать, и он там при низкой температуре очень-очень долго простоит, ну тогда да, а вот на огне нет.
Я другое не понимаю, почему это происходит во дворе Кремля?
Да.
Собственно, что это?
Шашлычная.
Шаурмушная стоит такая. А где смузярня тогда?
Смузярня.
Походная смузярня, отличная. То есть, надо понимать, что... Ну, ладно, это не царю, а каким-нибудь там его этим людям, слугам, стрельцам. У них кухни нет. С печкой.
Обязано быть.
Где бы это должны были приготовить?
Если это так называемый казенный кошт, там должен быть повар, там должна быть пайка, на всех хором должно быть приготовлено. Это же деньги.
Да.
Повар должен что-то воровать, они должны что-то есть.
А вот во дворе костер-то полить.
Ну это вообще.
Ну, вы что, больные.
Это вообще, да. Во-первых, он воняет, начнем отсюда. Во-вторых, вы мне еще сожгите тут что-нибудь, блин.
Не, ну зимой-то ладно, вы, кажется, ничего не сожгете, все того, что там снег. А вы вообще представьте себе, что такое был выход, ну, официально, естественно, такого человека, как, например, князь Репнин или князь Челядин. То есть, опять же, он. Как это вы представляете, что один шел? Или там, например, князь Владимир Андреевич Старицкий тоже все время один шарахается.
Угу.
Вот постоянно. И опять же, там мимо него пробегают табунами какие-то лоси в стрелецких костюмах, чуть его не затаптывает. Когда князь Владимир Андреевич Старицкий оказался в Опале, в Опале уличенный в государственной измене. Ну, сначала вообще выгнали в имение, только я не помню, в Старицу или в Димитров. Потому что он был Старицкий и Димитровский князь удельный. Старица – это Владимирская губерния, ну, Димитров, понятно, Московская. Неважно. Потом его вызвали обратно в Москву, и его царь простил в 1554 году. И разрешил ему находиться при дворе. При нем находилось 108 дворян.
Ну, кто-то же должен обслуживать.
Это уважаемого. Дворяне, это не считая прислуги, это именно военных.
Ага.
С ним находилось 108 человек. То есть он один вообще не перемещался никогда и нигде, потому что это, во-первых, ну не очень здорово удобно, а во-вторых, это просто урон себя, он же князь.
Да.
При нем люди идут, он красиво, очень одетый всегда, ну там понятно, там при оружии, не при оружии, с посохом, там в шапке, в общем, чтобы видно было, кто он такой.
Ну, всегда демонстрация, да.
Перед ним два человека, сзади два человека, тут с ним какой-нибудь дружбан идет, его разговором развлекает приятным.
Угу.
Вот эти все это вот это быдло, рванье и варьё, они просто раздвигают, чтобы они просто его не коснулись. Не... Да. Вот, вот так вот.
И вот эта вот беготня поперек, это что да. такое?
Как это?
Я думаю, себе дороже было бегать. Там отоварят.
Ну, в общем, это выглядело не так, как сейчас на тротуарах в Москве, совсем. Да. Отнюдь. Да, более того.
И костры вокруг.
И костры горят. Более того, вот вы в тот же самый Кремль зайдите, он до сих пор сохранился. Вы видите там, чтобы кто-нибудь жарил козла на костре?
Хотя он вкусный.
Не, ну я уверен, что там. Ну, вдруг там Владимир Владимирович мимо пойдет, ему захочется козлятинки немедленно отведать, а она вот тут
захочет цапнуть,
не предоставлена. Вот сейчас там тоже почему-то никто козла не жарит. И никто не бегает сундуками вот так зад-назад. Не таскает какие-то ковры вот так завернутые, опять же, чтобы все вот так вот мельтешило. Нет, это тот же самый Кремль, там те же самые абсолютно функции исполняются, что исполнялись в 16 веке. Вы не поверите.
Это демонстрирует всюду жизнь.
Да, всюду жизнь, я понимаю. Во второй серии Иван Грозный с радостью, опять же, его слегка приглючивает, и он с радостью вспоминает, рассказывая о своей супруге, как он своего воспитателя Шуйского собаками затравил, и прямо нам показывают, как Шуйского загрызли собаки. Я только не понял, это был Иван или Василий, по Шуйских там было два, при Иване Грозном, при малолетнем. И, кстати, никого из них не затравили собаками, оба умерли своей смертью вполне себе. Но, правда, непонятно, возможно, кого-нибудь траванули, это очень сильно было популярно.
А какие породы собак были, показали, нет?
Ну, как я не разбираюсь.
Что за собак?
Не, ну,
ну там... не ротвейлеры, не овчарки.
Нет. Что-то тут какие-то большие псы.
Я, кстати, читал интересную книгу. Мы, наверное, это обсуждали, но поскольку я уже в маразме и ничего не помню, там описывалось, что да, Иван Грозный каждый день что-то
нужно.
Что Иван Грозный, он специально всех рвал собаками, потому что собака – это исчадие ада, непонятно, в ней бесы строго есть, если собака забегает в православный храм, там так написано, его надо переосвятить.
Да.
Вот. И поэтому вот собака как исчадие ада – это фактически черти, то есть бесы. И когда гражданина, приговоренного к смерти, рвут собаками, то он в аду оказывается сразу, потому что его разобрали на куски, сожрали бесы, и в рай он уже не попадет.
Не, ну это, конечно, это нет, ни в коем случае. Оно там имело обратную символогию.
Так.
Потому что Иван Грозный был человек страшно православный. Просто вот страшно православный. И вот то, что сейчас говорю, это не факт, потому что в голову мы ему забраться уже не можем, побеседовать никак не выйдет. Но да, собака – это некий образ черта, и человек принимает крайне мучительную смерть от чертей. А значит, Иван Грозный ему сделал адский уход из жизни, а значит, в ад он уже точно не попадет, потому что он все, что нужно было искупить, искупил. И вместо того, чтобы его вечно…
То есть, это доброта наоборот.
Да. То есть, его вместо того, чтобы черти вечно рвали вот так в аду, ну, 15 минут здесь.
А разрываемый это понимал, не понимал, как ты?
Ну, возможно, ему объясняли.
Да. Кратко зачитывали,
да.
Как тебе будет хорошо.
Пока не очень, а вообще-то хорошо.
Да. Однако.
Да. Есть такое мнение, что вообще-то Иван Грозный все эти самые свои художества, ну, в самом деле, с кровищей, чего уж там говорить, оно, конечно, имело накал там, в десятки раз ниже, чем ему приписывают, но все равно людей много перемолил. Очень много.
Я тут третьего дня прочитал, что, оказывается, мы с тобой оправдываем Пол Пота. Многие смотрели, наверное, ролик про Пол Пота, где вроде на пальцах объяснили, ну, коммунистический зверь, а мы его оправдываем.
Не, ну,
вроде, если... Там вроде для дураков понятно сказано, что никакой он не коммунист, начнем отсюда.
И никому мы не оправдываем.
Что жертвы тем были, более... но все было несколько не так. Ну, дебилам привет, как обычно.
Да. Так вот, что Иван Грозный устраивал все эти самые выходки, так мы обозначим все его мероприятия, все вместе, имея в виду, что вот-вот будет конец света.
Он действительно приближался?
Ну, считал, что да. А когда он не наступил?
А на какую дату был назначен?
Я точно не помню сейчас.
Я думал, что конец света в 1000 году.
Ну, нет. Там имелось в виду, что в 1570 будет конец, вроде бы, сейчас могу заблуждаться, что в 1570 будет конец света.
А что предвещало? Видение.
Ну, там что-то хитро, во-первых, посчитали, во-вторых, обязательно, конечно, видение, предсказание и все такое. Все это, как ты понимаешь, в это время воспринимали очень сильно за чистую монету. Тем более, что вокруг все же видели, что все очень нехорошо, а значит, точно какая-то вот приближается такая вот штука типа конца света, а может быть и сам конец света в самом деле. А раз он сейчас всех грешников сам покарал, то когда сейчас раз Бог спускается, а грешников и нет, и ему такие все: а грешников-то все нету. А и уже и Богу наказывать некого, потому что тут уже все пострадали, да, уже настолько, все, что их уже наказывать не за что, и все, будет Царство Божье на земле.
Богоугодно.
Немедленно. Это, опять же, есть такое мнение. В смысле идеологической мотивации, которую, возможно, мог иметь Иван Грозный у себя в голове, устраивая массовые репрессии, казни и все остальное.
Угу.
Вот. Вообще-то, конечно, при Иване Грозном. Вот что самое главное. Что обычно это выпадает из понимания граждан. Был издан судебник.
Угу.
Номер 3 по счету вообще в истории России. Первый — это была «Русская правда». В нескольких, конечно, вариациях это была правда Ярослава Мудрого, которую он новгородцам дал. Ну и потом была правда Ярославичей, устав Мономаха. Но это были так или иначе трансляции той самой «Русской правды».
Угу.
Потом был судебник Ивана III. И, по-моему, 90-х годов 15 века, и потом был судебник уже Ивана IV.
Угу.
Вот судебник Ивана IV установил совершенно четкие понятия о смертной казни, что за что положено. И там поводов для смертной казни было государственная измена, покушение, понятно, на жизнь царя, содомия, лихоимство, мздоимство в особо крупных. Если не ошибаюсь, 10 или 12 было пунктов. При Алексее Михайловиче, когда был издан судебник уже печатный, который в самом деле разослали по всей стране как уголовный кодекс, просто, чтобы у всех был, там было 80 пунктов, которые подразумевали под собой последствия в виде смертной казни, а при Петре Первом 120.
То есть негодяйство росло.
Да, ну, то есть... Во-первых, при Иване Грозном самое главное, смертную, чтобы привести в исполнение смертную казнь, должны были судить, это самое главное.
Угу.
Справедливый суд, несправедливый суд, это сейчас вопрос второй. Самое главное, что это не просто пришел Малютус Куратов, там у тебя сабли, там вот так, ха-ча-цо! А это...
Сначала из ковшика надо
мыть. Да-да-да.
Красиво.
Ну или вот так вот так. Стряхнуть, чтобы оно прямо все-все-все вообще, чтобы слетело. А потом уже.
Если дорогой меч, все должно слететь.
Да. Ну, если ты особенно ловкий еще.
Да.
Самое главное.
Как Малюта Скуратов.
Да. Это тебе должны были специальные приставы, то есть служба судебных приставов была создана. Эти приставы должны были привезти в Москву.
Угу.
Там это тебе должны были утвердить. Ну или не в Москву, а в некое место, которое в данный момент замещает ту самую Москву. Могли, например, в Александровской слободе. Там тебя судят, потом приговор, оглашение, казнь.
Угу.
Вот. При таком подходе десятки тысяч людей обслужить очень сложно. Просто исключительно. Это очень много дорогостоящих мероприятий. То есть тебя приволочь, тебя судить, при этом тебя где-то размещать, кормить. Вот целая история. Потом, опять же, тебе же нужно допрашивать, я не знаю, пытки к тебе применять всякие-то, куча личного состава задействована. Вот как вы обслужите
так? Дорого.
Да. Как вы обслужите вот десятки тысяч людей так? То никак. Другое дело, что были внесудные расправы. Это тоже все было. Это понятно, когда просто, например, шли в качестве карательно-полицейской операции давить мятежный Новгород. Когда сабельным делом и пищальным делом отделали что-то 1500 человек. Ну, так это война фактически. Вот. Но опять же, вот была такая массовая акция, ровно одна.
Они еще небось сопротивлялись.
Ну, кто как. Массовая акция была ровно одна. Погромы, что называется, семей врагов народа, то есть, когда забегали, опять же, как нам это представляют, Таубе, Крузе и Курбский, когда просто вот забегают к боярину на двор, убивают боярина, причем каким-нибудь интересным способом обязательно. Тут же на крючке подвешивают, значит, его всю семью, а еще заодно, чтобы в два раза не ходить, убивают всех слуг дворовых.
Угу.
И вот такие.
А эти что за что?
Ха, вот теперь хорошо. Ну тут душа отдохнула хоть.
Да, да.
Вот это Если имело место, возможно, опять же, мы не можем сказать, что этого точно не было. Это 16 век, когда нравы, прямо скажем, радикально отличались от современных в европейской части Российской Федерации и вообще в Европе. Ну, кстати, не знаю, может быть, где-нибудь в Саудовской Аравии, там Катаре и там Сомали, может быть, сейчас там такие же нравы. Я там не бывал, не знаю. В 16 веке нравы были немножко другие, более дикие. Вот такое я могу себе представить. В том смысле, что боярина повелели арестовать, приходят те самые приставы, по ним стреляют из окна, матерят, они потом возвращаются с стрельцами, детьми боярскими, вламывают дверь, и ну, там операция по штурму дома происходит. Да. Вот тогда, конечно, да. Там много кто может непредсказуемо пострадать, совершенно непредсказуемо. Ну, так и сейчас так же, вы поинтересуйтесь.
Да.
Какой-нибудь там СОБР или ОМОН на адрес заходит, по ним там стреляют, они будут стрелять в ответ, это 100%. И что там будет в итоге?
Я тебе рассказывал, как наши ездили на Запад делиться наработками в антитеррористической деятельности.
А, да.
И спросили, что вы делаете в таком случае? В таком случае подгоняем танк и складываем дом.
Дом, да.
В смысле? В прямом.
Да. Так вот, 1552 год, кстати, нам не показали ни судебной реформы Ивана Грозного, ни уложения службы Иване Грозного, ни Стоглавого собора. Этого ничего в сериале нет.
Была любовь.
Даже намеком. Есть постоянные анальные страдания Ивана Грозного о том, как с ним плохо обращались. И, значит, он или жалуется этой самой Насте, или он бегает с самой Насте по селу Коломенское.
С криками «Настя, подари мне счастье!»
Фактически, да. За ним на лошадях гоняются московские дворяне, чтобы отловить царя. Он ловко прячется от них. Да. Или у него глюки в Сирич флешбеке, или он молится. Если посмотреть, сколько по хронометражу Иван Грозный молится за весь сериал, ну, так, наверное, полсерии уйдет. Это просто непрерывно, вот нон-стоп он что-то такое вот чебучивает. Правда, конечно, тут нужно сказать, что его, конечно, показывают, вот как сейчас говорят, неоднозначная личность.
Да.
Он только что приказал отрезать язык, посмотреть. И тут же раз он с митрополитом
Котика с
да, нет, с митрополитом Макарием книжку тут же начал читать. Тут же. Он, и он тут же опознал, что это там Гомер. И тут же наизусть там это отбомбил, что молодец. А, погоди, нет. Не Гомер, не, нет. Ксенофонта, по-моему, читали. Вот.
И он что, по-гречески отбомбил? Ну, или был перевод?
По-русски он нам рассказал. Но Иван Грозный читал по-гречески не хуже, чем мы по-русски читаем. Он читал на латыни, на греческом, на русском. Прекрасно совершенно. Видимо, еще и по-польски знал, кстати говоря. Так что вот.
Всем напомним, что есть отличное академическое издание, зеленое, как купорос, письма Ивана Грозного. Да. Настоятельно всем рекомендуем. Царь Иван. Многие нынешние комментаторы удавились.
Сжег глаголом, блин. Читайте.
И, естественно, нам не показали взятие Казани. То есть вообще ничего не было, не было ничего. То есть чем занимается Грозный? Ничем он не занимается.
Страдает.
Он иногда, он в основном страдает, иногда сидит перед своими боярами. Причем у них тоже заседания этого боярской думы, они очень ненапряжные. У нас сейчас половина депутатов также работает.
Угу.
Он приходит и говорит: негодяи! Или наоборот, молодцы! Ну, вот и все, что хотел вам сказать. Я пошел.
Угу. Поработал.
То есть очень ненапряжно работает. Где-то 15 минут в день максимум. Ну,
с точки зрения творцов именно так работать и надо. Я заметил, кстати, вот в нашем, так сказать, непростом бизнесе раньше 11 на работу можешь не звонить, там никого нет. Позже 3 тоже можешь не
тоже
звонить.
Никого
там
нет.
Опять не, уже никого нет, блин. Вот и эти также. Все представляют себе вот так.
Не, ну там опять же Грозный иногда, это, видимо, он как продюсер государства российского, иногда забегает там к, скажем, к папу Сильвестру, тот ему показывает труды первопечатника Федорова и говорит: о, не хуже немцев. Он говорит: всем таких же книжек напечатать срочно, будем делать печатный двор, будем
утроить тираж.
Да. Или прибегает он к Алексею Адашеву, они с ним что-то там потерли, он говорит, займись. И вы серьезно думаете, что так государством можно управлять?
Ну, да.
Так вы хоть зашли бы, хоть... Ну, сейчас бы в Совет Федерации, в Думу... Там черти чем тоже люди, конечно, заняты, я абсолютно уверен, но министерство – это такого размера штат, делопроизводителей, писцов, нотариусов, и там люди, вы представляете, с утра до вечера занимались тем, что они пахали, просто пахали, а Иван Грозный, как начальник над всем этим бардаком, вот он проснулся, покушал Настю, помолился, ну или в обратном порядке, умылся, потом его одели. Это опять же не потому, что он одеваться сам не умеет, так просто тупо быстрее. Вот когда ты вышел, на тебя все это обычные люди, и вот ты уже готов к работе. После чего ему на стол, как Лаврентию Павловичу Берия, поступала, ну, где-то вот такая вот стопка документов, с которыми он должен был ознакомиться.
Ежедневно, да.
Да. Потому что это же страна-то какого размера?
Для начала ознакомиться, а потом еще и принять некие решения. Отруководить, записать, проследить за исполнением.
Назначить исполнителей.
Да, да, да. И, ну, блин, я не знаю. Слушай, вот царь. Он, наверное, за период своего царствования что-то сделал. Возможно, добился каких-то результатов, а где-то, бывает, обосрался. Было бы неплохо для начала изучить, каких же результатов он добился. Вот, например, взятие этой самой Казани. Хотелось бы узнать, зачем ему
с
это...
С трёх попыток.
Да.
С трёх попыток.
Зачем ему это было... Можно посмотреть ролики про взятие Казани, они есть.
Да.
Зачем ему это было надо? Почему пытался три раза? И, ну, если один раз... Ну, как это у них бывает, ему там вожжа под хвост попала, бери Казань, да, не взяли, да хер с ней, ёлы-палы, зачем три раза отобрал, почему не мог, какие в промежутках между штурмами действия предпринимал, ковали оружие, обучали войско, еще чего-то там, это ж целая эпопея, в конце концов, какого немыслимого размаха государственное деяние, почему про это ничего нет. Если вы думаете, что этот сам... ну, это вот все время, ты знаешь, его в детстве обижали, и всю оставшуюся жизнь он им мстил. Это сага о мести, фактически. При чем тут это, ёлы-палы? Ну да, кого-то он, безусловно, ненавидел и кого-то гнобил. А дела-то, ну, делами-то занимался. Ну, если это про Россию, ну вы покажите, где про Россию. Мне интересно, например, чтобы это с исторической точки зрения доносило до зрителя. Вот был царь. Чем? Вот вы про него только пакости какие-то рассказываете. И все, что ты говоришь.
Это не совсем пакости.
Я пока вот...
еще кое-что хорошее.
Вот, вот кроме
котика спас.
Да, кроме пакости, я пока что ничего не вижу, блин. Где государственная работа-то? Где эта самая страна России?
Государственная работа, я же говорю, она выглядит так, что он пошел куда-то с кем-то потер.
Ну, они сами так работают. Вот, например, видимо, так пишут сценарии, блин, да. Точно так же одежду находят для этого самого, и кино снимают в целом точно так же.
Ну, то есть, они не имеют представления, что... То есть, невозможно управлять не
только зачем?
Такой страной, как Россия, невозможно управлять коллективом больше 100 человек методом того, что ты пошел там с кем-то потер, этому что-то сказал, он говорит, Адашев, Адашев, займись. Это налаживать печатный двор.
Угу. Чем? Деньги.
В смысле займись?
Помещение.
Распоряжение. Ну, хотя бы распоряжение напиши. Вот распоряжение. Где? Адашев, займись. Адашев приходит там куда-то и говорит, у меня царёво распоряжение. Ему говорят, покажи. Ну, вот просто покажи мне царёво распоряжение. Где оно? То есть, царь Грозный должен был, как минимум, писец. Какой-нибудь пищедумный дьяк.
Чучок, да.
Дьяк разложил пюпитр, запиши. Лёшке холопа моему гнойному Адашеву, сим приказываю.
Ставлю задачу.
Вот. Подпись, ху, колотуха вислая, пошел, отправился.
Держи.
Вот.
Да, и с этим он уже побежал решать какие-то вопросы. Искать помещение, набирать народ, материальную базу оформлять.
Денежки выделять и прочее.
И пошло-поехало. Ну, что за херь, блин? Ой. А между прочим, ему еще всякие западные цари всякое пишут. Он там...
Ну, там тоже пишут, и он им тоже в кине пишет, он там с
Елизаветой. Так это время занимает.
Ну, конечно,
занимает. А не беготня.
Еще бы.
Бессмысленная, блин.
Да. Про взятие Казани там сказано ровно одно.
Взяли.
Приехал царь, все радуются.
Угу.
Значит, Репнин с Курбским бегают вокруг Чередины и говорят: а знаешь, там подъемный ход прорыли, бочек положили, как даст! О! И тут общелидин отвечает, говорит, вы мне всю плешь уже проели, поход, подкоп какой-то, порох, а вы знаете, что у вас в вотчинах творится? Я такой думаю, а кто был, интересно, командиром полка правой руки? Не Чередин ли?
Под Казанью.
Ну, конкретно при строительстве Свияжска он командовал контингентом войск, который прикрывал то самое строительство, он был командиром полка правой руки, первым воеводы, как это говорили правильно. Хоть бы попробовали поинтересоваться. Но тут имеется в виду, что в отчинах-то что, царь же судебник вел, правильно?
Да.
А значит, в отчинах теперь судят не эти самые князья и бояре, а везде происходит строго по закону. Все-таки я вам докладываю, с Ивана III происходит.
Угу.
По закону. У Ивана III уже был судебник. И уже у вас это полной власти, полного иммунитета давным-давно уже не было в ваших отчинах. Но видишь, для людей удивление.
Ну, а, большое. Я еще все-таки замечу, что это ты, как вот, ты смотришь как специалист и понимаешь, о чем речь. Я бы вообще не понял, про что это там судебник, что у вас в отчинах.
Не, ну там про судебник вообще не сказано ни слова. Там сказано, что царь теперь требует все по закону, и он теперь судит в ваших вотчинах. А раньше вы там судили, вот примерно так, очень близко к тексту я процитировал. Угу. То есть, а почему он там судит? Ну, например, не было судебника Ивана III. Вот, например, во вселенной этого фильма судебник появился только у Ивана IV. И его стали приводить во исполнение. Так вы бы хоть словом бы сказали-то про судебную реформу. Так вот, как мы помним же, в 1953 году Грозный заболел после того, как он из-под Казани вернулся. Тут он тоже заболел, он целую серию болеет. Его лечат опиумом, он курит опиум, и его, естественно, еще лучше глючат.
Уже тогда курили опиум?
Нет, конечно.
В Кремле.
Нет, это заморские какие-то его лекари пользуют, видимо, из Индии. Угу. Самым лучшим. Но чтобы курить опиум нормально, там нужно, чтобы он был пластифицирован в этот шарик. Это придумали очень сильно после 16 века как-то делать.
Он как Роберт Де Ниро.
Не, ну а там натурально там это.
Пару гвардейских напасов там.
И все.
Какой такой павлин мавлин.
Его снова глючит. Тут, конечно, Чередин подговаривает, чтобы Старицкий Владимир Андреевич учинил бунт, чтобы царю не цареву сыну не присягали, но ему в конце концов все равно все почти все присягают. Потом царь выходит, всех прощает, говорит, что ну как, со значением прощает.
Угу.
Говорит, что извините, немножко болел, не смог у вас тут быть на заседаниях, но мне все рассказали. Сейчас скажу одну важную вещь. Приготовьтесь, там все это. Еду на Богомолье. До свидания. Да, потом это в самом деле было, когда он поехал на Богомолье по случаю выздоровления, у него нянька вместе с сыном, его малолетним Дмитрием Первенцем, при переправе, когда они возвращались из Троицкого Сергиевого монастыря, упала с плота вместе с сыном и утонула.
Господи.
Вот. Это правда было такое дело. Вот. Ну, конечно, тут же все это, что это заговор, его утопили специально, конечно, бояре.
Правильно. А как не подозревать?
Вот. Ну, тут вот. Ну, да, Старицкому, конечно, Иван Грозный говорит, что который первый же не присягал же, первый он не отказался присягать малолетнему царю. Он говорит, что все, нет, брат, ты мне, прощаю тебя. Хотя с чего он прощает? Он его даже в опалу не сослал, хотя реально-то сослал. Причем, заметьте, не казнил за государственную измену фактически, а сослал к себе домой. Старицкий проживет с такими делами до 1569 года, вообще-то. А мама его, Ефросинья, ее вообще-то она, ну, она вообще потом в итоге, несмотря на то, что она политическая рецидивистка по нашим-то понятиям, она спокойно уедет в монастырь и там примет постриг, уже, опять же, будучи очень сильно немолодой тетенькой.
Все мимо были.
Да, как там начинается Ливонская война? Ну, конечно, мимо Ливонской войны невозможно было пройти. Зато можно было спокойно пройти мимо присоединения Астрахани. Потом что-то Грозный собирается отдавать Девред Гире Астрахани, как мы помним.
Да.
А как у него оказалось-то это Астрахани?
Откуда она у тебя?
А так просто. Вот Астрахань, пожалуйста.
Ну, блин, я опять-таки бурлит разум возмущенный. Ну, может быть, надо для создания кино про Россию. Взять некие, как это по-умному называется, реперные точки, вокруг которых наворачивается сюжет, например, взятие Казани, например, вот это самое Астрахань, и вокруг этого может как-то наворачивать, нет, а не выдумывать какую-то хер... В который раз поражаюсь, историческая фактура настолько могучая, что там не надо ничего придумывать вообще. Диалоги напиши какие-то прикольные, чтобы все смотрели со значением там, через посох и разговаривали интересно. Зачем это искажать? Ну зачем? Какую смысловую нагрузку все это несет? Вот ребенок посмотрел, я, например, маленький, посмотрел, но мне должно стать интереснее, интересно. Я должен броситься куда-то почитать. Что, как, с чем ознакомиться-то? Как было на самом деле? И тут я ядрить твою налево, все как в кино. Ты понимаешь, правильно же показали. О, как и тут глубже просто. Но показали-то правильно. А в результате каждый раз получается, да ядрить твою мать, что за идиот это делал? Зачем вы это напридумывали? Ну какую смысловую нагрузку несет? Нулевую. Может, вы хотите сказать, что у вас получилось какое-то невероятной выразительной силы художественное произведение?
Нет. Ну, во-первых, там очень-очень тухло написанные диалоги, просто отвратительно написанные. Видно?
Кто писал?
Я забыл.
Гражданин Рубанов.
По-моему, нет.
Да, я посмотрю.
Там видно, что был исторический консультант. Там в самом деле был, опять из хороших.
Угу.
И видно, у него кое-что спрашивали, а потом в самом деле кое-какие прикольные моменты вставляли в кино. По собственному какому-то рандомному усмотрению. Вот там, где Иван Грозный уже в образе Маковецкого просит себе опричнину. Вот там прям практически цитаты из Ивана Грозного, что «вдовью долюшку прошу себе».
Грозный.
Вот, «вдовью долюшку прошу себе, вот то ваша земщина будет, а оприч моя земля». Вот это практически опять же цитата. Но так же это не работает. Вы вон, посмотрите сериал «Рим». Там речь не стилизована под римскую старину. Там просто диалоги написаны. Ну, вы же понимаете, что люди, которые в 16 веке говорили с людьми 16 века, они воспринимали друг друга так же, как мы сейчас воспринимаем себя. Это просто была нормальная, обыденная, ежедневная речь.
Да.
Если вы не умеете стилизовать речь, а вы ее не умеете стилизовать, так вы напишите просто хотя бы диалоги, вот хотя бы обычные. Ну да, понятно, что там говорить «О, прикольно» или какой-нибудь там иностранный «штангенциркуль» – это не стоит. В силу того, что это ну, совсем анахронизм.
Некоторый перебор, да.
Да. А так-то что? Что вам мешает? Я не знаю. Диалоги настолько унылые и плохо написанные, откровенно говоря, что я эту вот штуку смотрел два раза в итоге, так как мне ее разбирать пришлось. Ну, их просто мучительно больно слушать. Когда тебе начинают современным совершенно языком пытаться говорить там «нелепо ли не бяшите, братья, в отчинах-то наших», что творится? Беспредел?
Сценаристы Тимур Эзугбая, и все, больше никого нет. Один Тимур. Я Тимура, честно
говоря. Я первый раз слышу такое слово.
Первый раз.
Первый раз. Да, так вот, Ливонская война. Ливонская война вообще не показана, ее там просто нет. Полоцкий поход там есть 1963 года? Нет, его там нету. Может, там Ливонский поход есть великий, и его там тоже нет. Там вообще ничего нет. Из Ливонской войны там есть вот что. Как принимают решение? Ливонцы не пропустили военных специалистов из Европы. Ну, это вот известное дело Шлитке,
да.
О котором мы говорили неоднократно. Вот не соглашаются там Юрьеву дань платить. А потом вроде как собираются войска, и вроде как прибегают Адашев к Ивану Грозному, и поп Сильвестр говорит: так все. Теперь же уже можно не воевать, а он говорит: нет, теперь будем воевать все равно. И все поехали воевать. И эту войну показали вот ровно одним способом, ну почти. Некий там есть побочный персонаж, а именно из простых, стрелец Лука Бондарев, которого Адашев за большую лихость заприметил и к себе в приближенные взял. И вот он с важнейшим заданием сопровождает первопечатника Ивана Федорова в Ливонию, ну, почти в Ливонию, да, где он должен встретить поезд с немецкой бумагой дорогой, на которой печатать можно.
Угу.
У нас такой нет, ну, правда, у нас такой не было бумаги. Сопровождает его один стрелец, заметь, один стрелец.
Этого достаточно.
Чтобы Да, а причем, заметьте, первопечатник Иван Федоров сам управляет кобылой. Лично. И на этой же самой телеге сидит этот самый его конвойный один. Вы, во-первых, представляете себе, сколько тогда стоила бумага, вот эта вот та самая годная для печати. На ней специально введены знаки ставили, потому что она как деньги стоила, фактически. То есть она очень дорого стоила. Во-вторых, неужели вы думаете, что на одной тележке вам хватит бумаги, чтобы запустить производство? Это там, ну, что, 500 килограмм бумаги, которые могут поместиться на тележке. Это много?
Вот вспомним, извини, перебью. Да. Вот вспомним наш любимый сериал «Рим». Например, как Тит Пула похитил золотой запас. Ну, понятно, что в одну телегу все не влезет. Ну, так там запрягли каких-то мегабуйволов, которых я в жизни никогда не видел. Видно, что это какое-то страшное тягловое животное, и, соответственно, оно тащит невероятный груз. Вот у меня никаких вопросов нет. Много там золота, мало. Понятно, что это что-то чудовищное.
Там конвойные были, кстати.
Так точно, да. А это что такое?
Один стрелец, они вместе с Иваном Федоровым. Иван Федоров, ну, незаменимый специалист, кобылой рулит. Но! И вот они едут через лес, и тут выходят вокруг люди в шлемах и в кирасах, и говорят: «Хальт! Тюрк! Аусвайс по пирамиделю!» Это ливонцы, понятно. Наши люди. Ну и тут стрелец говорит Ивану Федорову: «Бы!» И немедленно вступает в сражение с ливонцами, получает звездюлей, как-то выживает. Вот вся ливонская война.
Неплохо. Ёлы-палы. Ну, почему нельзя взять политическую интригу? Вот все же ты про эти, про битвы рассказывал. Что самое интересное про битвы?
Как обычно, подготовка.
Час 20 минут – это рассказ о политической ситуации, 5 минут – битва, и 5 минут – что получилось в итоге, блин. Потому что битва на фоне всего этого, ну, так, эпизодическое событие. А вот как готовились, кто с кем дружил, кто кого ненавидел, кто кого трахнул, кто кого не трахнул, кто вырвался, убежал – как вышло-то? Почему и ничего этого нет? А вот в чем смысл-то?
А я сейчас скажу. Я специально это вынес. Реперные точки, ты говоришь. Да. Вот какие нам бы казалось реперные точки? Стоглавый собор, например. Там земская реформа, например. Там третья серия свадьбы – это важно. Очень важно, конечно. Вот первая свадьба – это, конечно, кардинальная штука. Боярский заговор. Полоцкий поход. Вот что-то такое. А там свадьба. Ангел и демон, Каин и Авель, святой и грешник, вот так там серии называются. То есть там есть важная вещь, это да, свадьба в самом деле. И есть в конце битва при Молодях, серия так и называется. А между этим, как Грозный страдает после того, как умерла его первая жена. И в какое он превращается нервное чудовище. Потому что он страдает, ты понимаешь, страдает, и все его никто не понимает, его вокруг вообще никто совсем не любит. Он то брата ненавидит, то наоборот любит, они с ним целуются, потом не целуются, потом в конце концов он его случайно отравил. Кстати говоря, это тоже неизвестно, отравил он его или нет. Ну, говорят, что он якобы заставил его яд выпить Старицкого. А всю семью его казнил после этого. Ну, учитывая, что опять же Старицкий был по понятиям 16 века политический рецидивист. После трех, прошу прощения,
залетов.
Лютейших залетов его должны были, конечно, шлепнуть, невзирая на то, что он родственник. И не только его. Самое главное, что так как все знали об этом из его семьи, ну трудно было бы представить, что они не знали, повинны смерти все. Вот. Но опять же, мы не знаем, отравил ли Старицкого Грозный. Не знаем мы про это ничего. Но тут показано, отравил, возможно, в самом деле. Тем более, что по фильму выходит, что он случайно его отравил. Он говорит: что это у тебя такое? Вот я вот нашел, вот, ну там ему Малюту Скуратов, вот посуда вот в крови из-за стенка вынес, вкладывает, нашел измену. Там пузырек якобы со святой водой, на самом деле с ядом, конечно, который там по капельке подливали в еду. И он Старицкому говорит: что это? Святая вода из Иерусалима. Говорит: ха-ха, врешь, гад! Яд там! Он говорит: ну, яд, господи, там там. Святая вода! Потому что он-то думал, что святая вода, естественно. И умер. Все. Грозный говорит: никому верить нельзя. И этому верить нельзя, никому верить нельзя. Я и говорил.
Все.
Все, как я говорил.
Все, я говорил. Все кругом говнюки. Вот. То есть, вот такой вот фильм про Ивана Грозного. Ну и «Битва при Молодях», в конце концов. Заметьте, хронометраж серии 55 минут. Она не такая уж маленькая.
Да.
Каждая серия. Когда вот мне бы казалось бы, что вот одна серия там была бы, да, условно седьмая, не условно, а просто седьмая по хронометражу выходит, да, седьмая серия, это «Пожар Москвы», который показан там буквально вот сгорело, да. как у Гая Ричи должно было. Что будете декларировать? В Москву не ногой. Потом это 71-й год, и тут же тебе посольство от хана, вот эта вот вся эта история с крымчаками, и восьмая серия – это битва, собственно говоря, при Молодях, которая будет продолжаться, ну там 20 минут условно подготовка и 30 минут битва.